студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну и начнем новостной дайджест выходного дня. Какой сегодня день?
Субботнего дня.
Ну, спасибо, да, что следите за этим. Суббота, 25 декабря. Ну, вот уже и Новый год замаячил. Открыл я календарь и обрадовался.
Что-то как ты меня в этом году Новый год не радуешь.
Но приступим к новостям. В России фиксируются случаи незавозного заболевания новым штаммом коронавируса омикрона. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, завозные случаи удается быстро локализовать, но, тем не менее, распространение омикрона продолжается, и оно происходит гораздо быстрее предыдущих штаммов.
Да, также Мурашко сообщил, что в ходе визита российских специалистов в ЮАР был выявлен ряд особенностей клинического течения вот этого штамма омикрон. Собственно, как раз увеличенная скорость распространения – одна из этих особенностей. При омикроне чаще заражаются теперь дети, и уже даже есть летальный случай у ребенка. Сам же омикрон по симптоматике маскируется под обычный грипп. Поэтому, если мы, когда только появился коронавирус, мы точно знали, что если насморк, там болит голова, чихаешь, то это точно не коронавирус, что ты просто где-то подцепил обычную простуду сезонную, то теперь вот такая симптоматика, и проверяться надо абсолютно всем. То есть вот только первые признаки какого-то вирусного или респираторного заболевания появились, сразу вызывать, делать тест, потому что иначе, учитывая скорость распространения омикрона, он очень скоро завоюет страну. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог, иммунолог Юрий Серебрянский оценил риски, связанные с омикроном.
Коварство омикрона состоит в том, что он нередко проходит среди взрослых людей в более легкой форме. Поэтому сложно сказать, будет локдаун или нет. Но вот среди детей он подхватил. И за рубежом есть случаи смерти детей. Поэтому здесь, конечно, должно быть обращено внимание и все службы, которые и отвечают за миграцию и так далее. Потому что, ну, самолеты никто не отменил.
Была все-таки и задета тема эффективности вакцин российских в отношении омикрона. Как, по словам Мурашко, эффективность спутника ВИ против омикрона немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита от нового штамма омикрон. Поэтому вакцинироваться надо и ревакцинироваться тоже.
Да, и по поводу вакцинации, наша традиционная рубрика в пятницу, напоминаю, оперативный штаб, который мониторит всю ситуацию с коронавирусом, в России публикует данные о вакцинации, сколько вообще людей привилась от коронавируса в России, а мы с Дарьей отслеживаем эту динамику.
Традиционно в субботу мы ее озвучиваем.
Итак, на данный момент, на 24 декабря, 77 миллионов 876 905 человек получили первый компонент вакцины. Полную вакцинацию прошли 73 миллиона 106 249 человек. Это получается, сейчас моя любимая рубрика, это математика. В общем, 1 100 000, ну, то есть больше 2.5 миллиона полностью вакцинированы за неделю.
Чуть-чуть вот снизился. Это. Обычно было темп где-то в районе 3 миллионов, да. Темп немножко снизился. Ну, возможно, это можно объяснить предновогодней суетой. Людям просто не до вакцинации, а ездят по магазинам, закупаются.
Но при этом коллективный иммунитет, как мне кажется, в динамике подрос чуть побольше. Он был 58,2% на прошлой неделе. А сейчас сразу 64. То есть это больше, чем на 2,2% добавил.
Ну, ты же не забывай, что коллективный иммунитет учитывает и переболевших коронавирусом. Поэтому, ну да, тут будет немножко цифры побольше, нежели если сравнивать только с вакцинированными. Если вот высчитывать коллективный иммунитет только по вакцинированным, он будет несколько меньше, учитывая, сколько там, еще раз повтори, пожалуйста, общую...
Коллективный иммунитет?
Нет, количество привитых полным...
полностью.
Полностью, да.
Более 73 миллионов 106 тысяч.
Ну, это, считай, как раз где-то чуть больше половины от населения страны.
Ну, где-то, да, если мы вот эту цифру 146 считаем. Хотя, мне кажется, она плавающая все же.
Даже если брать просто вот округлить 140, ну, получается чуть больше.
Округлить. Хотя бы 145. Я, кстати, обратил внимание, что Владимир Путин цифры называл на своей итоговой пресс-конференции. И это было в четверг, не в пятницу.
Но он тогда, всегда в четверг.
Но тогда прозвучало... Ну, я имею в виду, что тогда уже была названа цифра коллективного иммунитета, но данные были, по-моему, за вторник. По-моему, если не ошибаюсь, Владимир Путин сказал, что это данные вторника или среды 59,4%. А ну, сейчас 64%. Ну, то есть, как
ну,
бы,
да. Бежало, да. Еще люди выписались, и они пополнили статистику.
Было интересно, как бы, вот, получается, у Владимира Путина есть доступ, как бы, вот, к этой табличке, а у нас нет.
А ты как думал? Ему в кабинет отчет приносят и докладывают. Вот столько-столько, в пятницу будем публиковать.
Не, я подозреваю, если покопаться, и на сайте Роспотребнадзора мы тоже сможем где-нибудь раскопать в динамике вот эту вакцинацию, но нам, в принципе, и не нужно каждый день об этом знать.
Да, мы в субботу это озвучиваем, и замечательно. Ну, кстати, в Москве за сутки подросло количество заболевших на 588 случаев за сутки. По сравнению с 24 декабря увеличилось число поставленных диагнозов, скажем так. И по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Московская область остаются вот в этих антилидерах по числу заразившихся.
Да, в целом по России выявлено за минувшие сутки почти 25 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, и скончался 981 человек. Но здесь все-таки динамика положительная, то есть эти цифры уменьшаются. Держим пальчики, конечно, чтобы омикрон сейчас не развернул это все в другую сторону.
А то, учитывая новогодние праздники, массовые гуляния, естественно, Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения дают рекомендации постараться ограничиться, не ходить в места большого скопления людей, отмечать праздник в кругу семьи, не приглашать гостей и самим не ходить в гости. Ну, ты же понимаешь, что это не по-русски. Русские так Новый год не отмечают. И не только Новый год, там еще череда праздников будет. Поэтому это будут и катания на коньках, и хождение друг к другу в гости, сбор больших компаний. Поэтому держим кулачки.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. Луховицкий районный суд Московской области признал деятельность сайта ОВД-Инфо, который внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений иноагентов. Так вот, суд признал деятельность ОВД-Инфо, направленной на пропаганду терроризма и экстремизма. В исполнении решения суда Роскомнадзор заблокировал работу ресурса.
Более того, надзорное ведомство потребовало от соцсетей удалить аккаунты этой организации. В самом ОВД-Инфо, как ты уже отметил, признанным незарегистрированным объединением иноагентом, утверждают, что не видели, не получали никаких уведомлений о том, что их контент нарушает российское законодательство, и причин блокировки сами не знают, но намерены обжаловать вот это решение суда. В общем, скорее всего, основные тяжбы еще только предстоят, считает адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.
Все в данном случае будет зависеть от тех конкретных материалов и конкретных действий, которые совершал сайт и его владелец, какие публикации там делались, их содержание. Тут необходим, по сути, предметный анализ вплоть до слов и выражений. Имели ли они вот такую направленность, были ли потенциально опасными с точки зрения закона. И, соответственно, это, по сути, предмет для последующего разбирательства, для того, чтобы определить, все-таки были ли такие материалы, которые можно отнести к подобного рода материалам, насколько они соответствуют формулировкам закона.
Ну, собственно, в самую организацию УВД-Инфо посчитали решение суда и блокировку ресурса актом государственной цензуры, цель которой оставить сотрудников без работы и остановить вот эту работу этого ресурса. Продолжают работать в этом направлении, но теперь уже, видимо, вне российского сегмента.
Да, пытаюсь я сейчас проверить.
Я проверяла, не работает.
Да, мне было интересно, будет ли вот это высвечиваться плашка, что заблокировано русским надзором.
Нет, там просто 404 страницы не найдено. Я проверяла.
Да, ну я подумал, может быть, что-то изменилось за это время, может быть, какой-то сбой. И вот еще интересно посмотреть, значит, в новостях, в популярных поисковиках, что выдается по запросу ВД-инфо. Ну вот, да, в Яндексе только новости о блокировке, а Google причем дает новости из самого сайта ВД-инфо, причем которые датируются там 22 минуты назад, 37 минут назад, час назад. Но, видимо, в Google выгружаются новости с сайта, но на сам сайт доступа нет.
Я же говорю, он заблокирован в российском сегменте, а в других сегментах он работает, поэтому других, там, через VPN, допустим, можно...
Ты сейчас, Дарья, насоветуешь. Расскажи, какие лучше.
Вот в этом я точно не разбираюсь.
Но специалисты говорят, что платные. Больше не знаю. Дальше не могу
советовать. Ни разу сама не пользовалась. Я просто знаю чисто теоретически, как это работает. В этом вопросе я теоретика, не практика.
Да, посмотрим, как ты в компьютерных играх. Но сделаем это через паузу.
В эфире «Радио Спутник».
Отвечая на твой вопрос, сразу скажу, никак.
Но тогда посмотрим, что, значит, произошло в другом суде, но уже в московском, конкретно в Черемушкинском. Там началось рассмотрение дела о создании и продаже чит-программы пакетов ботов для игры World of Tanks и World of Warships. Обвиняемым проходит уроженец Екатеринбурга Андрей Кирсанов. Дело планировалось рассматривать в особом режиме, поскольку Кирсанов в ходе следствия полностью признал свою вину и раскаялся, но на первом же заседании он от своих показаний отказался. Теперь дело будут рассматривать в общем режиме.
Да. Потерпевшей стороной признана компания Wargaming, которая, собственно, и разрабатывала эти компьютерные игры. Так вот, как утверждают в компании, как подтвердило следствие, боты вот эти позволяли пользователям вести игру в автоматическом режиме, ну, то есть ты пошел спать, а бот за тебя играет. Соответственно, за увеличенное количество времени, проведенное в игре, игрок получал там определенные баллы, да, там, валюту мне.
Внутриигровую,
да. Что, кстати, привело...
Прокачивал танчики, видимо. Да, очки, да, опыта, да. Там, ну, все, что... Да. В общем, все, где можно было прокачаться, все боты могли делать.
Да. В результате, как утверждают в компании разработчики, очень много пользователей просто ушло, потому что стало неинтересно играть, потому понятно, что бот принимает, будучи прописанной программой, он принимает намного быстрее решения и по сравнению с человеком. И многим стало просто неинтересно, просто скучно. Цена пакетов ботов вот этих зависела от количества боев, которые можно было провести с их помощью. Пакет в
150 боев.
50 боев, да, стоил всего-то 25 рублей.
Бюджетно.
Бюджетненько, да. А вот на 15 тысяч это уже 2125 рублей. Ну, как бы в 10 раз увеличивается. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко оценил перспективы этого дела.
На самом деле, подобный вид правонарушений, он далеко не новинка в игровой индустрии, в том числе в России. Другое дело, что подобный суд, настолько резонансный, он происходит впервые. И, скорее всего, причина в том, что это, конечно, колоссальные суммы, я бы даже сказал, хищений, которые недозаработали разработчики этой замечательной игры. Все подобные случаи в предыдущие годы, они зачастую решались на уровне служб безопасности отдельных компаний, потому что 95% подобных преступлений, к сожалению, совершали сами сотрудники этих компаний.
Знаешь, Александр Клименко не зря упомянул о размерах, о том, что это колоссальные
Александр
хищения.
Кузьменко?
Кузьменко. Угу. Что это колоссальные там суммы фигурируют. Все так и есть. 670 миллионов рублей по официальной оценке. То есть это работала компания отдельная, которая устанавливала размеры ущерба. Вот такой ущерб насчитали. Ну, кстати, само уголовное работать он начал с 2015 года, продавать вот эти вот пакеты с ботами и вот эти чит-программы. А дело было возбуждено только весной 2021 года. Проводилось расследование управления МК, Бюро специальных технических мероприятий МВД. Вот они пришли к выводу, что да, действительно, человек так и поступал. Кстати, была сделана контрольная закупка.
Да?
Да.
Сколько боев взяли?
Не уточняется, сколько взяли боев, но именно вот взяли его с поличным на контрольные закупки. Купили у него пакет боев, а после чего приняли. Ну, это такой термин. И вот, собственно, сначала согласился, а потом отказался. Угу. Действительно будет прецедентное рассмотрение. Насколько я помню, дело заведено по изготовлению вредоносного программного обеспечения. По изготовлению и распространению.
Да, и напомним, если кто забыл, Wargaming — это белорусская компания. То есть это не какие-то там заокеанские партнеры, вполне себе неокеанские наши соседи. Ну, правда, у них там уже штаб-квартира не совсем в Белоруссии, но все-таки основные их мощности именно в Минске, по-моему, располагаются. Ну, в общем, где-то на территории Республики Беларусь. 25 декабря Северный морской флот получил предновогодний подарок от оборонной верфи «Севмаш». На воду спущен стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов». Это второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 «Борей-А» Санкт-Петербургского ЦКБ «Рубин».
Перед тем, как гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко дал, собственно, команду на то, чтобы страпель-поезд на ход, символическую бутылку шампанского, естественно, разбили о корму, и сделал это командир экипажа, капитан первого ранга Виктор Артемов. Вообще, церемония эта повторяется из года в год с каждым спускаемым на воду аппаратом, да, тут и подводные лодки, и абсолютно все спускаемые на воду суда проходят вот эту церемонию. Для тех, кто это видит первый раз, это очень даже яркое зрелище. Ну, а что касается самого вот этого вот проекта 955 «Борей-А», это продолжение предыдущего, такое творческое развитие предыдущего проекта этой серии, рассказал радио «Спутник» военный обозреватель газеты «РУ» Михаил Ходоренок.
Собственно говоря, это творческое развитие проекта 955, это во-первых, где предприняты дальнейшие меры по улучшению конструкции корабля. Вооружен он по-прежнему ракетами «Булава», и предназначен для дальнейшего усиления морской составляющей нашей ядерной триады, то есть морских стратегических ядерных сил. А учитывая то, что морские стратегические ядерные силы являются наиболее неуязвимыми от возможного ракетно-ядерного удара противника, это значительно усиливает сдерживающий потенциал наших вооруженных сил и государства в целом.
Но спуск на воду не означает, что вот его вот выпустили, и он поплыл сам по себе, этот крейсер. Нет, на самом деле сначала очень медленно, со скоростью 3 метра в минуту, его потихонечку поместили в плавдок Сухона. И вот он уже отвезет этот крейсер в Белое море, где, собственно, судно, подводная лодка получит свое водяное, водное, скажем так, крещение. Но, тем не менее, вот в этом плавдоке лодка находится в воде. Там вот именно такой принцип работы.
Угу. Также в этом году, в 21-м, на Севмаше заложили 2 подводных ракетоносца: Дмитрий Донской и князь Потемкин. Это тоже серия «Борей-А». А также вывели из Эллинга для достройки уже на плаву и последующих за этим испытаний многоцелевой «Красноярск». Это проект «Ясень-М». А всего до 2027 года «Севмаш» уже загружен. То есть туда, так скажем, с заказом уже и не подойти. Работают на мощности, на их мощностях заказы выполняются для Минобороны до 2027 года. Раз в год будет сдаваться одна подлодка типа «Борей-А» и одна «Ясень-М». Запланировано всего строительство 14 АПЛ, ну, атомных подводных лодок.
Ну, кстати, на этой неделе уже в состав флота вошел ракетоносец князь Олег, той же серии «Борей-А».
Делаем сейчас паузу небольшую, и следующая новость. Эко-мода на новогоднюю елку захватывает россиян. В этом году в тренде искусственные деревья, монохромные игрушки и желательно изготовлены собственными руками из экологичных материалов. Многие вообще предпочитают отказываться от украшения елки.
Да, ограничиваются либо таким веночком из хвои, максимум перевязанным ленточкой, либо просто вот пустой елкой. Ну, может быть, слегка присыпают ее искусственным снегом, но не более того. Также в моду возвращаются ретро-украшения елок. Все, что есть у бабушек в сундуках, вывешивается на елку. Знаешь, что это напоминает? Зима в Простоквашино. Помнишь, они тоже наряжали во дворе елку?
Чем придется?
Тем, что нашли на чердаке этого дома. Там были и сломанные часы, и какие-то там чуть надколотые игрушки, в общем, сломанная кукла, ну, в общем, все, что было на чердаке, все пошло на елку. Сейчас вот приблизительно та же самая мода возвращается.
Если речь идет о старых именно елочных игрушках, то они могут еще 100 очков вперед дать современным.
Старые елочные игрушки могут быть и подороже, чем современные.
Там такие есть образцы. Вот, к сожалению, мы не все донесли до нынешних дней в нашей семье, потому что, ну, понятно, что они имеют свойство разбиваться, но те, что донесли, ну, это что-то невероятное. Я сейчас вот вспоминаю на память точно в форме космического корабля или ракеты с надписью то ли «Восток», то ли...
Ну, скорее всего,
еще
«Восток».
Еще что-то, да, такая серебристая. Прямо вот прямо из тех времен, из 60-х.
У меня у мамы тоже сохранились. Она старается их не вешать на елку, чтобы не побились. Они там аккуратно переложенные ватой хранятся в коробке. Но время от времени, да, мы их достаем, чтобы просто посмотреть, подержать в руках, потому что там, ну, действительно, еще и от бабушки оставшиеся игрушки, и мамины уже приобретения, более поздний советский период. Но там действительно, тут я с тобой полностью согласна, это реально произведение искусства. Это вот на самом деле так. Ну, кстати, по поводу елочек, прежде чем ее устанавливать, ее же еще надо выбрать, согласись. И тут как бы выбор очень непростой. Во-первых, для начала надо определиться, хотите вы елку искусственную или живую. Как, если сделали вывод на живой, а, кстати, специалисты говорят, что на выращивание вот специально для праздника 10 натуральных елей в питомнике уходит меньше ресурсов природных, чем при создании одного пластикового дерева. Это вот к слову экологичности.
А это мы еще не берем утилизацию этого пластикового дерева.
Вот именно.
Которое там уходит ого-го.
Вот так и есть. Ну и, естественно, надо еще выбрать, определиться, с какую именно елочку, если натуральную брать. Там же тоже
маленькую,
вариантов.
Маленькая, ель там, сосна, понятно, да, сосна, вот это все.
Пихта.
Но закончилась у нас программа наша, к сожалению, или к счастью. Дарья Чередник, Никита Воронков работали для вас.